Сад – це місце, де сонячні промені торкаються кожного плоду. Корисні знання, безцінний досвід та любов до рідної землі – усе це складові успіху садівника та запорука багатого врожаю. До снаги це кожному господарю. Було б лише бажання. Запрошуємо до аудіожурналу «Сонце сад», який є зразком професійної журналістики на теми садівництва, городництва, квітникарства. Для прослуховування аудіожурналу та читання текстів усіх аудіозаписів заходьте за адресою www.sonsesad.com/audio. Сонце сад. Твій якісний врожай.
На зміну традиційному способу вирощування плодових дерев приходить закладка саду інтенсивного типу. Особливо це помітно на півдні України, де все більше фермерів застосовують цю нову технологію для персиків, абрикосів та черешні. У чому її економічні переваги, які з цих культур нішеві, чи вигідно наразі займатися ними в інших регіонах України? Про це розмовляємо з садівником з Одещини Петром Далаковим. До уваги слухачів аудіожурналу «Сонце сад» також порадить цього досвідченого фермера для садівників-аматорів по вибору саджанців та особливостях їх вирощування.
Петре Дмитрович, на скількох гектарах ви господарюєте?
Наше господарство має 15 гектарів землі, 5 гектарів своїх і 10 гектарів орендованих, де ми маємо посадки садів, черешні у нас 1 гектар, по схемі 3 на метр суперінтенсивний, 1,5 гектара персика по схемі 4 на метр, теж суперінтенсивний. Є 3 гектара абрикоса, із них часть інтенсивного, 3,20 на метр, а часть – обикновенна італіанська обманута чаша, 5,5 на 3,5. І маємо 4,5 гектара яблуні по схемі 3,20 на 80 сантиметрів. Ну і є 2 гектара землі, яка чекає дальнейшої засадки.
У чому різниця інтенсивного садівництва від такого традиційного, до якого ми звикли?
Отличие интенсивного садоводства в том, что оно позволяет получать более высокие урожаи и за счет меньшей площади, экономии в пестицидах, получать более высокую рентабельность. Это первое. И второе, в интенсивном садоводстве намного легче применять механизированные обработки. То есть интенсивный сад, можно делать контурную обрезку на нем, можно делать прореживание химическое. Вот. Это дает возможность уменьшить количество затрат рабочей силы на единицу площади.
По персику, по абрикосу, як ви вважаєте, зараз вигідно займатися такими культурами? Ніша не зайнята?
Я вважаю, що і персик, і абрикос – це культури, якими займатися завжди можна. Вопрос тільки в тому, як займатися. Тобто старі підходи к этому вопросу, коли у нас ходив весь товар, независимо від якого він качества, на Росію забирався, ці времена вже ушли. На сьогоднішній день треба думати о тому, як конкурувати тут внутрі країни, а для этого надо покупателю преподнести красивые, вкусные, хорошо окрашенные плоды тех сортов и в тот период, который это необходимо. Поэтому на сегодня надо рассматривать более низкой себестоимости, чтобы была еще плюс и рентабельность высокая, чтобы можно было удержаться на плаву, потому что на сегодняшний день год перепроизводства выжили те и хорошо заработали те, у которых были новые перспективные сорта, которые вовремя смогли занять свою место на рынке, они не почувствовали этого. А кто остался на старых сортах, они в убытках больших.
Сегодня персиковые сады начали поширюватися уже и на північній області, тобто на Львівщину, на Волинь. Як ви вважаєте, це перспективно? Вони виживуть?
Ну, сказать тяжело. Все зависит от того, как садоводы себе спланировали это. То есть простой перенос технологии и сортового, сортоподвойной комбинации на север, это, конечно, необдуманное. То есть для того, чтобы выращивать персики и абрикос в северных областях, необходимо подобрать подвои, которые соответствуют их погодным условиям, и сорта, которые у них будут хорошо расти, хорошо себя чувствовать, не будут вымерзать, будут дозревать вовремя и так далее. Поэтому те, кто это сделает, они удержатся там. Вот. А те, кто не сделает, они будут вымерзать, не будут они расти и плодоносить так, как оно должно быть.
Ви слухаєте аудіожурнал «Сонце сад».
З огляду на те, що частина нашої аудиторії – це аматори, які вирощують сади на присадибних ділянках або дачах, які поради ви можете їм дати у виборі саджанців? Коли садити краще – осінь, весною? На що звертати увагу при виборі саджанців? Як за ним доглядати?
В першу чергу, це треба учитувати містоположення, в якій зоні буде садитися саджанець. Тому що для нашої зони, зони юга – це Херсон, Ніколаїв, Одеса, для нас осіння посадка – це краще, і тому ми не несмотря на то, что с конец ноября месяца, мы стремимся посадить. Потому что это гарантия. Почему? Потому что весной, когда начинается резкое потепление у нас, то развитие очень быстрое. И если саженец садить, корневая система не прижившаяся, а уже верхняя часть начинает расти, а подачи нету, идет все за счет запаса питательных веществ. И очень важно будет, если не хватит питательных веществ, до того периода, пока корень прирастется, начнет подавать питание, эти саженцы просто-напросто высохнут. Поэтому лучше осенняя посадка. А в более северных регионах, там, где есть вероятность вымерзания, там лучше весеннюю посадку делать, но как можно в более ранние сроки. И там такого резкого старта весны не бывает, поэтому они лучше приживаются. Ну и значение имеет, какой саженец. Косточковые, они более привередливые к этим, более требовательные к условиям посадки. Почему? Потому что трогается в рост намного раньше. Если яблоня трогается в рост, груша позже, то черешня, персик, абрикос, они трогаются очень рано в рост. А при выборе саженца надо смотреть на его корневую систему в первую очередь, чтобы там были нормальные корни, чтобы их было как можно больше. Ну и смотреть на сам саженец. То есть на сегодняшний день стремление к тому, чтобы получить более ранний урожай, еще начинается с питомника. И мы кронируем практически все саженцы, которые мы делаем. Даже в этом году мы кронировали саженцы черешни на ВСЛ-2, и у нас очень неплохо получилось, учитывая то, что это был первый год, и мы чисто из своих интуитивных намерений, и своих сформировавшихся мировоззрения, что вот можно так сделать, мы попробовали, да, получилось намного лучше, практически 90% саженцев у нас были с кроной, где было 3-4, а то и 5 веток, и красиво посадили готовые кроны. Яблоня, то даже не обговаривается, саженец должен быть кронированный. Применение подвоев карликовых на сливу, типа Рутпака, Вавита, вот, они заставляют кронироваться самим саженцем, там надо им чуть помочь. Кронированный саженец дает возможность более раньше получить урожай, загрузить дерево в более ранние сроки урожаем, поэтому оно успокаивается и не будет перерастания. То есть в первые годы мы уже получим нормальный саженец с хорошим соотношением плодоношения и вегетативной массы, и тогда проблемы снимается по перерастанию этих саженцев.
А как готовить ямку? Что туда закладывать? Какие миндобрива или органику?
Я когда свои саженцы продаю, всегда говорю людям, что если не можете сделать так, как я говорю, лучше ничего не ложите. Потому что у меня один знакомый садил сад и привез сыпец, перегной. А потом через 2 месяца приехал и говорил: вот, Петр Дмитриевич, сколько не хватило перегноя, там все хорошо. Он сжег просто корни. Он вроде мало, по лопате кидал. То есть для того, чтобы посадить саженец, надо смотреть на землю. Если у вас богатый чернозем до колена толщиной там 50-60 сантиметров, то можно немножко положить суперфосфата на дно, там помешать, и все. И не надо ничего. Лучше это все подкормки оставить на весну, когда саженец приживется и начнет расти. Тогда можно давать аммиачную селитру в начальной стадии, потом можно давать мочевину, а лучше всего посыпать лунку сыпцом, который даст возможность вам после полива мульчировать будет. То есть вы залили лунку, он всплывает, частично растворяется, вода впиталась, идет подкормка, и сразу мульчирование лунки, не надо ее раскапывать. Это все. Для начальной стадии это необходимо делать.
Чем мульчевать?
Сыпцом, перегноем, коровьим перегноем. Птичий надо очень осторожно, он очень сильный, он 3-4 раза сильнее, чтобы не обжечь. А коровий навоз перепревший, им можно. Можно подкармливать минеральным удобрением, это тоже. Но не надо много давать, потому что многие, кажется, вот насыпем полкило. Там дозы маленькие, там чайная ложка, столовая ложка, не больше. Лучше это давать регулярно с каждым поливом. Ну и надо знать, что эти все подкормки необходимо в середине августа заканчивать, потому что если будет дольше давать азот, он саженец будет дольше расти, к зиме он не подготовится, не одревеснеет побеги, а повымерзает, и это будет проблема. А вот те рекомендации, которые есть, там метр на метр ямы и так далее, ну, я понимаю, это где-то если в каком-то карьере или где-то. Потому что люди должны понять, что саженец находится в ямке год. Если нормально саженец развивается, то сосущие корешки, которые находятся в периферии корневой системы, они на следующий год уже будут все за пределами ямки. Если вы там будете, что хотите, готовьте, а всасывать будет корневая система, которая уже ушла за ямку. Но самое главное, должны понимать, что первый год должны быть обязательные регулярные поливы. Это обязательно, потому что корневая система частично при выкопке саженца, мы ее оставляем в земле, саженец выкапываем с третьей частью корневой системы, а верхняя часть практически остается в интенсивных вот этих сформированных саженцах, кронированных, практически остается вся. Поэтому надо поливать для того, чтобы корреляция не сильно нарушалась, помочь корню восстановиться. Тогда он уже на следующий год будет расти более-менее. И не надо бояться плодов. Многие срывают первый год плоды, второй год, третий год, чтобы дерево поднялось. Этого ни в коем случае нельзя делать. Плоды надо оставлять. То есть с деревом надо разговаривать, как говорят все специалисты. Вы видите, что хорошее дерево? Хорошо. Оставьте несколько плодов на радость детям, на радость себе. И они будут приостанавливать рост дерева, будут заставлять его формировать больше генеративных почек. Если сильно перегружены, значит, надо их поснимать. Ну, что так тоже бывает. Многие оставляют, особенно на груше, на сливе. Допустим, на второй год оставили там два ведра сливы, а дерево садится, ветки отгинаются вниз. Это тоже очень плохо. Пониклых веток надо стараться, чтобы не было. Ветки должны быть горизонтальные. Это самое идеальное для ветки. Тогда она развивается, и соотношение вегетативного роста к плодоношению тогда оптимальное. Горизонтальные ветки или чуть приподнятые.
Ви слухаєте аудіожурнал «Сонце сад».
Коли і як обрізати молоді саджанці після пересаджування?
Молодые саженцы все без исключения и во всех зонах обрезаются только весной. Потому что саженец, когда он выкопан, он не вегетирует. И если на нем сделать срез, то этот срез будет целую зиму открытый. И через него будут проникать туда различные микроорганизмы. Он будет заражаться, он будет и морозом поражаться и так далее. То есть саженец посадили, и весной можно его уже обрезать после посадки.
І є такий термін «старий сад» загалом. Скільки часу може плодоносити от за вашими спостереженнями плодове дерево або кушт?
Ну, все зависит от культуры и зависит от ухода. Просто я приведу такой пример. Я когда-то работал в колхозе, и у нас был сад на жердели, персик на жердели. Это считается недолговечный сад, потому что потвой он не совсем соответствует требованиям, которые требует персик. Но, тем не менее, такой сад у нас жил 27 лет и нормально плодоносил. То есть, а по рекомендации, даже персик, привитый на персике или на другом подвое, больше 16-17 лет экономически невыгодно выращивать. Поэтому все зависит от ухода. Если сад хорошо защищен, если сад хорошо снормирован, дает регулярные урожаи, не перегружаясь и не оставаясь без урожая, он будет намного дольше работать. Я считаю, что 20 лет для сада – это оптимальный срок службы. Почему? Потому что через 20 лет появляются новые подвои, появляются новые сорта, и просто конкурентоспособность этого сорта падает, и его становится экономически невыгодно выращивать. Только из этих соображений. Потому что груша на дикой груше может жить 100 лет. Будете держать ее 100 лет, она будет жить и нормально плодоносить.
Ну и как защищаться от шкідників и хворих?
Защита от вредителей и болезней – это, опять же, изучение того, что есть. То есть на сегодняшний день уже роскошь делать просто обработки, лишь бы для того, чтобы ничего не иметь. На сегодня нужна интегрированная защита. Надо смотреть на развитие болезни, на развитие вредителей. Потому что год от года имеет разницу. большую разницу. Погодные условия разные, выпадение осадков разное, температурный режим разный. Если в один год достаточно профилактически сделать 3-4 обработки и остаться без парши с красивым яблоком, то на второй год нам приходилось отдельные годы на юге, это не Винница, это юг, приходилось в отдельные годы обрабатывать через день. То есть мы сегодня обработали, выпало 20 мм осадков, все смылось, контактный процесс смылся. Надо повторить, иначе вы ловите. Вот. По вредителям, развитие вредителей, оно связано с развитием дерева. То есть, если там клещ пошел, сразу он пойдет, когда будет тепло, когда уже отцветает яблоня, тогда начинается клещ. Вот надо его опередить и обработать. Тля, надо ее держать перед цветением. Может появиться тля, может появиться позже. Надо наблюдать за ней. Вот. По плодожорке, рекомендаций никаких нет. Единственное, что феромонные ловушки, мы так делаем. И первое поколение мы ловим развитие, и потом в зависимости от срока действия препарата. Это или 10, или 12, или 14 дней. Больше практически они не держат. И опять же, зависит от условий лета. Если нет температуры, плюс 16 должна быть вечером, часов 7-8, когда начинает уже темнеть. Если такой температуры нет, то даже если бабочка летает, она не спаривается, яиц не откладывает. Поэтому это надо знать, и ничего страшного нет. 2 года назад мы делали эксперимент, тоже у нас ловушки стоят постоянно, значит, мы выдержали 40 дней без обработки против плодожорки. Не было периода критического. Вот нет порога вредоносности и нет смысла обрабатывать. И вот мы держали 40 дней без обработок. Да, были червивые яблоки, там 5%. Они и в обработках будут 5%. Невозможно все накрыть. Но мы сэкономили 3 обработки, а по химикатам это очень большая экономия. Поэтому тут надо тоже об этом. По кровяной тле тоже надо смотреть, какие периоды она выходит. Она выходит сразу после цветения. Вот тогда надо и работать. Нет смысла ранней весной работать, она сидит в земле. Второй период, это когда она заходит, тоже надо смотреть. Она начинает опускаться в землю. Это уже после сбора урожая. И надо смотреть, какими препаратами. Если после сбора урожая можно любым препаратом обработать, то сразу после цветения в этот период надо работать тем препаратом, который не уничтожает полезную энтомофауну. Потому что уничтожим полезную энтомофауну, будут другие проблемы, пойдут клещи, пойдет другое все. Поэтому тут надо тоже смотреть.
Каким препаратом надаете перевагу?
Все препараты, которые мы используем, мы берем в фирмах, у дилеров, не на базаре, нигде. Работаем с несколькими фирмами. В первую очередь это на Байер, это Сингента, это Баск, это Адама. Это самые серьезные фирмы. Вот. С ними работаем. Смотря для каких целей мы препараты покупаем. Если это борьба против парши, то мы предпочтение отдаем контактным препаратам, не системным. Системный препарат применяем только когда мы упустили что-то. То есть или нам дождь помешал, или не получилось, или отсутствие препарата. То есть если мы не успели накрыть контактным препаратом, то 2 дня лечебные свойства, в зависимости от того, какой это период времени, какая температура мы применяем, это или хорус применяем, или скор применяем, или луну, сенсейшн мы применяем для того, чтобы... Вот. По курчавости мы работаем в основном осенью 3% бордовской жидкостью и весной тоже 3% бордовской жидкостью. А потом уже смотрим по погодным условиям, добавляем или доланда работаем. Даже если что-то мы видим, что вероятность, что поражение будет, мы добавляем туда что-нибудь еще. Силит с доланом можем дать из луну дать с доланом тоже для того, чтобы уже те почки, которые поражены, чтобы снять и уничтожить споры, которые уже внутри. А так предпочтение даем только контактным препаратам. По плодожорке, плодожорка – это проклейм, это люфокс. В последнее время можем и перитроидом каким-то дать, когда уже температуры падают. Препаратов разных очень много. И самое главное, по памяти ничего не делать, только надо смотреть. То есть, на сколько лет мы работаем, я никогда пока не посмотрю, не уберу. Потому что препаратов очень много, похожих названий много, а дозы разные, и можно перепутать и сжечь. Для того, чтобы все было четко, обязательно справочник посмотреть, и тогда только работать.
Сонце сад. Твій якісний врожай.